по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1115-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Оля Каракчиева, Александр Анисимов, Саша или Александра, как лучше, кстати, называть?
Саша можно.
Саша Дружинина, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Саш, привет тебе.
Всем доброго утра.
И добро пожаловать в эфир «По страницам Библии». Я, по-моему, мы ведь с тобой ни разу вместе этот эфир еще не вели.
Вместе нет, но был момент, когда я участвовала среди волонтеров. Прошлый год, по-моему.
Это вот когда нас было много, и когда каждому хотелось что-то сказать, и сказать было. Слушай, давай мы начнем вот с чего. Давай мы начнем с того, что... У нас это рождественские эфиры, особые рождественские эфиры. Кстати, в прошлый раз были комментарии, и благодарили за этот эфир конкретно, и за то, что мы его так необычно провели. Я не знаю, Саш, как думаешь, сделать это традицией? Нет, традиции уже не сделаем, потому что рождественских эфиров по СБ после этого года больше уже, скорее всего, не будет. А вот сделать традиции, приглашать кого-то из наших волонтеров или кого-то из слушателей, или это получается, ну, я не знаю, очень сложно, очень балаганно. Вот твое ощущение.
Нет, я думаю, что, в принципе, почему бы и нет. Неплохо, если бы один кто-то, хоть из волонтеров, хоть из слушателей, выходили бы в эфир и вместе с вами... Ну, разбирали там, я не знаю, слово, какие-то свои откровения, может быть, интересно, здорово. Мне понравилась вчерашняя встреча.
Вот я хочу передать этот вопрос нашим слушателям и зрителям. Друзья, считаете ли вы, что есть смысл иногда по одному, не так, как мы в прошлом году сделали, те, кто помнит, а по одному приглашать, да, ну что, ну, вот, приглашать наших слушателей наших волонтеров, или наших волонтеров к участию в этих эфирах? Напишите нам по этому поводу, что вы думаете, и напишите нам свои мысли. Мы не обещаем, что сделаем именно так, но, по крайней мере, подумаем об этом. Саш, ты, наверное, 100 раз слышала то, с чего мы начинаем эти эфиры для тех, кто присоединился к эфирам в первый раз. Ты можешь просто напомнить, что это за программа, чем мы занимаемся на протяжении этих эфиров, сколько мы этим занимаемся? Ну, короче, то, что я обычно говорю в начале эфира.
Мы читаем все вместе Библию, мы ее разбираем, мы задаем вопросы, мы получаем ответы, занимаемся уже давно, и нам осталось буквально немного, чтобы мы прочли, наверное, Библию до конца и начали заново. Вот. Поэтому думаю, что вот все уже, наверное, да, привыкли к этим словам, что начинаем по страницам Библии.
Да, и, кстати говоря, мы ее не просто разбираем. Я надеюсь, что потом в нашей жизни, в нашей практической жизни мы ее собираем тоже. Потому что мне доводилось бывать на библейских разборах, когда, знаете, вот так разобрали книгу Библии, или текст Библии по косточкам, и ты подумаешь, а дальше ты что с этим делать? А жить-то с этим как? Вот. Но смысл тогда имеется, когда мы начинаем применять это в нашей жизни. И я напомню, что мы читаем Священное Писание, если используя материал доктора богословия Джона Вернона Маги, мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, и сейчас мы в книге пророка Михея. Мы сегодня будем дальше читать книгу пророка Михея, сегодня мы будем говорить и о суде тоже, то есть вот эта часть темы, да, эта тема суда в книге пророка Михея присутствует, но постепенно мы выйдем также и на тот яркий солнечный свет. И, кстати, если вы слушаете нас в прямом эфире, тут уже спрашивали, а когда мы дойдем до 5 главы про Вифлеем, про рождение Иисуса Христа? Я вам скажу, когда мы до 5 главы дойдем. Если вы в прямом эфире нас слушаете, то мы до 5 главы дойдем 30 декабря. То есть это последний рабочий день года. Вот у нас как раз будет такая наша рождественская беседа, рождественская проповедь, к этому подойдем. Вот, давай немножко про тебя сначала скажем, потому что многие тебя видят, слышат впервые. Расскажи чуть-чуть о себе, из какого ты города, Саша, вот когда ты пришла к вере, может быть, про свою семью, если хочешь, скажи пару слов хотя бы.
К вере я пришла в 2007 году. Переехали мы в Пермь в 2010 году, и здесь уже вот в Перми обосновались, вообще Забайкальского края. В семье у нас 4 детей. на странице, вернее, в передачу по страницам Библии попала буквально, ну, мне кажется, 3 года назад. Может быть, даже больше.
Вот у меня такое ощущение, что там почти с самого начала. Или я ошибаюсь?
Помню, что очень давно у меня еще Семен был, вот ему сейчас 5 с небольшим лет. Вот, как мы Библию проходим 5 с небольшим, вот ему сейчас 5 с небольшим. А на странице Библии, на передачу, я попала еще грудничком, его усыпляла тогда, то есть он был маленьким.
То есть, получается, то есть ты под страницам Библии усыпляла грудничка.
Да-да-да.
Нам, ты знаешь, нам одна слушательница как написала, знаете, я, говорит, так люблю вас слушать, я слушаю вас вечером, и под ваши программы так хорошо засыпать, и у меня другое желание. У меня все-таки желание людей будить Божьим Словом, аминь, будить проповеди. Вот, а человек засыпает. Но грудничку можно, это нормально. А вот, и сейчас, то есть ты волонтеришь, ты помогаешь, ты отвечаешь на комментарии слушателей, на комментарии зрителей. Для тебя эта программа по страницам Библии. Вот она для тебя что? Насколько она для тебя в жизни важна? И насколько она действительно тебе помогает? Потому что мы-то все-таки не ради того, чтобы программы делать просто. Мы это делаем ради того, чтобы люди читали Священное Писание.
Поняла вопрос. Программа помогла мне чем? Потому что как-то был у меня очень сложный период в жизни. Вот. И мне нужны были друзья. Так получилось, как-то сложилось. Мы в новую церковь попали, и мне были друзья нужны пережить этот момент. И я не знаю, каким образом, но по страницам Библии стало появляться у меня в ленте. И я стала задавать вопросы. И даже не надеялась, что я получу на них ответы, но каждый раз начинала слушать передачу, и, о чудо, я услышала ответ, и Господь ответил. Для меня это было просто нереально, потому что я не знаю, почему, но вот так вот.
Ну, мы же отвечаем на вопросы слушателей,
да.
Саша.
А тогда мне было уже, это очень-очень чудно, и даже в какой-то степени я даже не верила, что могут ответить на мои вопросы. Поэтому хочу сказать, что кто вот, может быть, недавно присоединился, или у кого-то есть какие-то боли, проблемы, пишите, потому что, ну, реально здесь мы, вот сейчас я уже присоединилась, да, уже после того, как прошла какой-то путь, присоединилась к команде волонтеров, и мы все вместе вот отвечаем, вместе молимся, вместе проходим какие-то трудности, ну, поэтому вот так.
Ну и по поводу боли, проблемы, у нас еще есть телефон доверия 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вы можете позвонить в рабочее время, и душепопечители, христианские душепопечители вас выслушают, с вами побеседуют, ответят на вопросы, помолятся вместе с вами. И вот пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью. Это замечательная возможность. Я еще раз напомню номер телефона 8 800 333 1706. А тут Ольга Миронова пишет: не помню Сашу, к сожалению. Что делать-то, как? Она может вас помнить? Может тебя помнить, нет?
Я даже не знаю, но я Ольгу помню давно.
Да,
может,
но дело в
том, что я не такая известная.
Ну просто у тебя, я видел две с двумя фамилиями записи, может быть, она помнит под другой фамилией, поэтому я не знаю, насколько.
Да, может быть.
Угу. Вот. Ну и мы переходим к Рождеству Христову, потому что в прошлый раз мы говорили о детях, и Настя была со своей дочкой, с Аленой. Но давай все-таки начнем вот с чего. Ведь ты прошла через рождественские праздники и проходишь через рождественские праздники с детьми. А взрослым иногда какие-то вещи приедаются, они становятся привычными для нас. И вот когда мы видим детей, когда мы празднуем вместе с детьми, когда мы видим, как это воспринимают дети, не знаю, как тебе, а мне это помогает и самому встряхнуться. То есть и самому как-то вот не впадать в привычку. А, мы все это видели. Угу. Вот для тебя как вот быть мамой, помогать детям в праздновании Рождества, как при этом избежать просто рождественской суеты? Потому что когда четверо детей, суеты в 4 раза больше, там же все надо подготовить, там все нужно сделать. И вот, наверное, иногда просто хочется сесть и сказать: все, ребят, не трогайте меня. Вот, как донести праздник до детей и получить этот праздник, увидеть этот праздник и самому? Вот просто по твоему личному опыту.
Ну, во-первых, к Рождеству готовимся заранее, чтобы вот этой вот суматохи уже не было перед праздником, ни за день, ни за два. То есть уже
готовиться, готовиться надо, готовиться надо.
Готовиться, да.
То есть это не только в университете, не только где-то вот в вузе, да, а по жизни готовиться надо.
Да.
Хорошее дело. Спасибо большое, Саша.
Это хорошо напоминает. Чтобы это не переходило в эту суету, потому что на самом деле очень много накатывается сразу, и почему-то именно в праздник очень проблем становится, и каких-то задач становится еще больше.
Это как, знаешь, как у пастора перед воскресным богослужением. Я даже скажу, что это какое-то такое сатанинское действие.
Да-да-да.
Зачастую что-то происходит. Да и в семье, когда семья с детьми собирается в церковь, вот взяли, и в субботу было все нормально, а в воскресенье утром переругались, переобиделись.
Да. Поэтому сейчас, вот в этом году у нас... Я благодарю, что у нас в церкви специальные есть программы, нашим детям раздают разные календари. И я думаю, что это даже можно самим родителям сделать. Вот сейчас я посмотрела, и это возможно. И они каждый день зачеркивают, то есть начиная с 1 декабря, мы начинаем зачеркивать каждый день, клеить наклеечку и получать такую общую картину рождения Иисуса Христа. То есть это интересно очень. И выполнять задания, например, сесть вместе. Сегодня вот у нас вечером, хоп, так, открыли задание, попить вместе чай при свечах. И, или там перед сном прочитать вот такую-то, какой-то стих. То есть мы вот так вот с детьми. Или молимся. Ну, молимся вместе, конечно, всегда вечером. Стараемся, по крайней мере, если есть какие-то выпады, то крайне редко бывают.
То есть вот на самом деле очень важно это делать, но я... Знаешь, тоже нужна очень большая дисциплина, потому что, ну вот, особенно когда это целый месяц, ну, я не знаю, бывает, ну, хочется, но не получается. Или у вас все-таки получается, то есть в вашей семье дисциплина находится?
Нет, бывает. Прямо я говорю, что бывает, выпадаем какой-то из графика, ну, день-два, и опять нагоняем. То есть идем, все равно...
Молодцы. Пишет Людмила Карпова. Сашуля, очень рада тебя видеть. Вот так вот, Людмила Карпова.
Да. И я очень рада, Людмила. Очень-очень рада.
Вот. И про детей-то, в общем, более-менее понятно. Но смотри, я не знаю, как это в Перми. А в Москве, по крайней мере, я подозреваю, что в Перми также. В Москве, по крайней мере, сейчас рождественская музыка звучит во всех супермаркетах. Ну, или, по крайней мере, такая околорождественская музыка, где главный герой – это Санта, или Санта-Клаус, где вот эти вот рождественские всякие фигурки. И какое-то такое насыщение Рождеством без Христа. Причем люди пытаются взять радость, взять вот это веселье, взять свет, вот эти рождественские лампочки, гирлянды и так далее. И мы говорим, что ну вот в России 7 января. Да нет, конечно. В бизнесе начинают и 25 декабря. Простите, они начинают 1 декабря праздновать.
Да-да-да.
Вот, да. А как тебе вот в церкви, вокруг церкви, в разговоре со знакомыми, с друзьями, как тебе удается и насколько тебе удается Рождество, смысл Рождества доносить вопреки всей этой мишуре?
Вот знаете, всегда, вот допустим, у меня тоже есть свои бизнес-странички, есть свои странички в соцсетях, в Инстаграме и так далее.
Ну как же нынче без них, да-да-да-да.
Да, практически всегда я вообще, ну, упоминаю, стараюсь всегда упоминать о Господе. В каких-то сторис все равно я говорю о том, что есть Бог, и вот эта красота, созданная вокруг нас, это тоже дело рук Божьих. И сейчас мы с детьми готовим такой, знаете, наверное, ролик секунд на, может, на минуту, потому что в Инстаграме вот такая есть сторис, где минутный. И вот мы готовим этот минутный ролик. Мои дети рассказывают, что Рождество – это не просто Рождество, рождение Иисуса Христа. Это вот начинаем мы с Сёмы, заканчивая Юлей постарше, которая говорит, что рождение Иисуса Христа было запланировано Богом для того, чтобы Он принес смерть и воскресение в этот мир. То есть этим роликом я хочу показать, чтобы мы радовались именно рождению Иисуса Христа и желали к Нему приходить. Вот. Я пока прорабатываю это все к 25 числу, я думаю, этот ролик будет...
Ну, то есть тоже готовить надо. Концепцию тоже. Ты немножко выпадаешь, поэтому, когда начинаешь выпадать, я начинаю перебивать, чтобы тишины в эфире не было. То есть концепцию ролика ты продумываешь, и потом к 25-му вы это все сделаете.
Да, да. Я сейчас все записала отдельно кадры, что они говорят об этом, Сёма.
То есть это вы монтировать будете?
Да, буду монтировать его. Вот.
Слушайте, это супер на самом деле. Взять и смонтировать такие семейные ролики для Инстаграма. Потому что изначально ты говорили, что Инстаграм это вот взял, быстренько снял и выложил. Но это на самом деле давно уже не так.
Да.
А тут есть сообщение, которое... Я, в общем-то, даже не знаю, что ответить. У меня раздваиваются мысли по этому поводу. Пишет Игорь, он говорит, мне нравится Рождество с... так убежало мне это письмо. Но, в общем, смысл в том, что мне нравится Рождество с рождественскими новогодними елками, подарками, утренниками и вплоть до 9 января. А вот, нашел. Мне нравится Рождество с елкой, утренниками и вплоть до 9 января. Вот Игорь перечисляет такие вещи, которые мне, по крайней мере, кажутся внешними. И с одной стороны... Мы хотим делать акцент, и важно, чтобы мы делали акцент именно на Иисусе Христе. А с другой стороны, как ты считаешь, а я думаю, что кто-нибудь из слушателей, зритель нам тоже напишет свою мысль по этому поводу. Вот нравится елка, нравится утренник, нравится подарок, подарки. А, вот это что? Значит, ты плохой христианин? Или зря я так?
Я думаю, что... вот мое мнение, дети очень любят вот это вот видимое, любят эту мишуру, любят эти огоньки. И вот у нас каждое утро Семен под елку бегает, заглядывает подарки, но я их пока еще не кладу туда.
А сколько Семену, подожди?
5 лет.
А, ну в 5 лет еще можно. Да, да, да.
Да, вот, да, и вот он еще бегает туда и
заглядывает. А вдруг пораньше будет? И ты можешь объяснять, что не будет. Не будет пораньше. А это еще, кстати, знаешь, чему же обучает? Это еще обучает добродетели терпения.
Да, да, да. И вот у меня уже, вот мы как нарядили елку неделю назад, он каждое утро бегает. Я говорю, подарки начнутся с 25 декабря. 25 декабря от Иисуса Христа. Через нас, родителей, к тебе придут подарочки, и ты, говорю, их сможешь получить. И вот он ждет 25 число. Я не против атрибутов новогодних. Действительно, они создают настроение, они поднимают настроение. Мы включаем гирлянды, и становится празднично, красиво. Почему нет? Но и за этим я объясняю детям, что есть сказочные герои, которые приходят к нам в садик на утренник, Дед Мороз и Снегурочка, а есть реальный наш герой всей нашей жизни – это Иисус Христос.
Вот так. Ты сейчас озвучила прямо две очень важные вещи. Сначала ты сказала про то, что подарки приходят от Господа через родителей, но они приходят от Господа. И тогда мы можем учить тому, что все-таки на первом месте не подарок, на первом месте даритель. А то получается, что мы любим подарок больше, чем любим дарителя. Это, по крайней мере, странно. Вот. А второе – это то, что действительно все, что происходит – мы можем, нам могут нравиться, не знаю, рождественские подарки, свет, гирлянды и все прочее. Только важно, чтобы при этом мы видели главное, мы видели, на кого все это указывает. И читая Священное Писание, читая Библию, мы познаем Иисуса Христа, мы узнаем Его, тогда все это имеет смысл. Иначе, конечно, иначе это будет мишура.
Аминь.
Александр Пауликевич тебя благодарит. Благодарю вас, Саша, за помощь Олегу, команде ПСБ, проекту ПСБ. Желаю вам еще больших успехов на вашем пути. Александр – это слушатель, с которым у нас бывают самые разные и споры, и выяснения, да. И потом, значит, вот не соглашаемся, спорим, потом соглашаемся. Но я думаю, аминь, что это нормальная такая история.
Аминь. То есть,
я думаю, ты с ним тоже взаимодействовала,
да,
как-то.
Приятный человек, общаемся.
Вот. Слушайте, тут, очевидно, к нам Вячеслав подключился позже, Вячеслав Пушин, и пишет: «Если я не ошибаюсь, это Александра Дружинина».
Да, да, это я самая.
Вот не ошибаетесь, вот не ошибаетесь. А тема сложная. Я даже не договаривался, что об этом буду спрашивать. Но все-таки хочу спросить. В вашем доме рождественская музыка. Вот что у вас звучит, если звучит что-то? Потому что на самом деле рождественской музыки много. Но для христианина в России это бывает непростым вопросом. Как у вас?
Я думаю, многие знают, но просто я поклонник христианской музыки и очень люблю слушать. Ну, у меня есть своя
Я-то вот не знал. Так что вот спросил, даже не знаю. Извини, пожалуйста.
Да. Ну, я не знаю, озвучить эту группу или нет. Просто
да, озвучишь, конечно.
Да, у меня есть... Я очень люблю слушать песни и исполнение просто Виталия Ефремочкина. Очень люблю слушать песни нашей церкви. Это Worship у нас, группа в Новом Завете. Вот. Угу. Ну, наши христианские песни. Это мое просто... Вот я поклонница христианских песен. И с утра стараюсь, конечно, их вот у нас есть на телевизоре YouTube, и через YouTube слушаем эти песни.
Вот это важно найти для себя, потому что музыка, действительно, Господь использует музыку для того, чтобы нас назидать, для того, чтобы создавать настроение. И как-то вот музыка, она обращается сразу к душе, она зачастую даже минует нашу голову, минует наш разум и обращается к душе. Светлана Акимова делает такое интересное замечание. Она пишет: «Тот, кто поистине счастлив, счастлив везде, во дворце и в избушке, в богатстве и бедности, ибо он открыл фонтан счастья, пребывающий в его собственном сердце». До тех пор, пока человек не нашел этого счастья, этого источника, ничто не даст ему настоящего счастья. Я тут немножечко дополню. Источник есть. Источник, он настоящий. Но только источник не в собственном сердце. Вот я в свое сердце заглядываю. Я не знаю, как у тебя, Саша. Может быть, у тебя... в сердце так побольше чего-нибудь такого хорошего, а я такого чистого, постоянного источника просто в своем сердце найти не могу.
Я вот, так же.
Вот, да, но при этом источник есть. Угу. И самое приятное, что этот источник вне нас. Этот источник в Иисусе Христе. Когда мы его находим, когда мы к нему приходим, вот тогда чистое, настоящее получается. Задай вопрос, 15 секунд на ответ. Когда тебе желают счастья, твоя реакция?
Желаю счастья в ответ.
Даже меньше, чем за 15 секунд. Да. И счастье, счастье, его источник в Иисусе Христе. Ну что, наверное, помолимся и обратимся к Господу перед тем, как читать Священное Писание. Саш, помолишься?
Аминь. Дорогой Господь, я прошу благословить сейчас это время, Бог мой. Я прошу Тебя, чтобы Ты, Господь, вел нас в Слове Своем, давал нам мудрость, очищал и освящал нас, Господь, чтобы мы, Господь, предстали пред Тобой чистыми сосудами, Господь, чтобы Ты наполнял нас Духом Своим Святым во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1115-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в книге пророка Михея. В прошлый раз мы с вами остановились на 2 главе, 1 стихе. Напоминаю, что это второе слово пророка Михея, это вторая его проповедь. И он говорит здесь о конкретных грехах. И об этом мы уже начали беседовать в прошлый раз. Мы видели, что злые люди или злодеи лежат на своих ложах ночью, и они не только грешат по ночам, но также и замышляют грех на будущее, тот грех, который совершат уже на следующее утро. То есть работа грешника занимает 24 часа в сутки. И более того, такие люди, грешные люди, могут это делать, они могут совершать грех, потому что грех находится в их силах, то есть у них есть на это сила. Да, Бог мог бы их от этого остановить, но не останавливает. Бог не мешает злу проходить свой путь до конца. И пророки говорят об этом, используя один и тот же образ. Наполняется чаша беззакония. и наполняется она и сегодня. И вот пророк Михей начинает говорить о конкретных грехах окружающих людей. И надо сказать еще раз, пока человек не примирился с Богом, он не может примириться и с окружающими людьми. Так оно устроено, наше человеческое сердце. Мы совершаем зло. Мы были мертвы в грехах и преступлениях. Мы были мертвы перед Богом. И вот дальше мы продолжаем читать второй стих. И здесь начинается конкретное перечисление грехов. Речь идет о желании присвоить себе чужое, а также о насилии. И вот эти люди желают обрести чужие поля и овладевают ими силой. Пример этого мы можем найти в Израиле. Помните про Ахава и Иезавель? Ахав хотел заполучить себе виноградник Навуфея. Но он просто хотел, он ничего по этому поводу не делал. Однако пришла его жена Иезавель. И вот Иезавель была деятельной грешницей. Ради чужого виноградника она была готова извести самого Навуфея. А дальше получается следующее. Если можно правителю, то можно ведь и подчиненным. Если Ахаву и Иезавели это разрешено, значит и подчиненным, сверху донизу, с более высоких эшелонов власти к менее высоким, это тоже разрешено. И если им хотелось добыть поле, так они его добывали, потому что были на это злодеяния и деньги, и власть, и силы. Собственно, так продолжается и сегодня. Люди используют и деньги, и силу, и власть, и связи, и влияние. И у маленького человека тут просто не остается шансов. Все захватывают большие, крупные игроки. Да, они хотят получать прибыль. И само по себе это нормально, это не страшно. Однако иногда за желанием получить прибыль для них скрывается простая банальная жадность. И кажется, чем больше есть, тем больше хочется. Вроде бы можно уже насытиться, а нет. Человек хочет иметь все больше и больше, все богатеть и богатеть. И вот об этом и говорит пророк Михей. И обратите внимание, эти люди отбирают у ближних дома. Дело вот в чем. Бог ведь не просто дал Израилю землю, чтобы израильский народ там жил. Бог при этом также распределил наделы земли для каждого колена. И Бог дал каждому человеку, или точнее каждой семье, определенный участок в земле того колена, к которому эта семья принадлежала. Вот это, собственно, и был Божий способ семейного распределения. И вот это для каждой семьи или для каждого главы семьи в Израиле и было семейное наследство. И хотя землю можно было закладывать, Бог все же устроил так, что ее нельзя было потерять вовсе. Потому что были юбилейные годы, и все долги списывались. Вся собственность возвращалась к своему первоначальному владельцу. Происходило это раз в 50 лет. И вот как раз этим и пользовались люди в своем злодействе. Бог установил свой закон, чтобы защитить бедных. Однако люди всегда находили обходные пути, всегда находили лазейки, чтобы обойти этот закон. Давайте прочитаем 2 и 3 стихи 2 главы книги пророка Михея. «Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие». Вот это как раз то, о чем мы с вами только что говорили. И 3 стих. «Посему так говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое». Вот это и есть Божий ответ. И перед нами очень интересный стих. Бог говорит: «Я осуждаю вас, потому что на постелях своих вы замышляете злое». Бог говорит также: «Я обращу это зло против вас». Так о чем же он? Неужели Бог обещает сделать зло? Конечно, нет.
Бог не собирался делать то, что было бы злом с его точки зрения. А ведь правильно именно его, Божья точка зрения. Однако он собирается сделать то, что им, людям, покажется злом. И все потому, что Бог решил их наказать. А им это не нравилось. Они называли это Божие наказание неправильным. Они называли это злом. Собственно, сегодня порою тоже и христиане осуждают Бога за то, что он допускает некоторые вещи. То есть, по сути, они говорят, что Бог совершает зло. И Бог им тут как бы отвечает: «Ну да, если смотреть с вашей точки зрения, то я сейчас сделаю зло. Если вы хотите дальше грешить, то рано или поздно я вас остановлю, я вас буду судить». Вы говорите: «Ну так нельзя, но это плохо, мы ведь такие добрые и милые и замечательные». И может показаться, что Бог совершает зло. Но нет, ничего подобного. Бог не делает зло. Бог судит, потому что он всегда судит грех. Он говорит: «Я буду вас судить, и я возложу на вашу шею цепи рабства. И дети Израиля, уведенные в Ассирию, государство одного из самых жестоких народов на земле того времени, больше не будут гордиться». И да, до этого они были невероятно горделивыми. Мы с вами тоже через такое проходили. У нас тоже процветает гордость, гордыня. А гордецов не любят и обычно не хотят принимать то, что говорится или делается с гордостью. Дело в том, что Божий суд уже происходит. Мне кажется, мы уже переступили черту невозврата. И повторюсь, Михей говорит, что дело не в форме государственного управления. Дело в характере самого человека. И вот именно это качество и является определяющим. Первый, второй и третий стихи, конечно, связаны друг с другом. Зло, о котором говорится в первом стихе, называется своим именем. Это жадность, это желание приобрести то, что принадлежит другому. Это второй стих. И суд за все это, и последствия всего этого озвучиваются в третьем стихе. «Посему так говорит Господь: вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей». То есть вы думаете, что вы преодолеете все, вы думаете, что у вас есть полная власть, вы думаете, что у вас есть полная свобода, но я помышляю, так же, как, кстати, и вы помышляете, но вы помышляете о злом, это первый стих, а я помышляю навести на вас бедствие в качестве суда. Вы его не свергнете с вашей шеи, и вы не будете ходить гордо или не будете ходить выпрямившись. Потому что гордость и вправду затмила глаза этих людей. Они перестали видеть Бога, они перестали воспринимать Божие действия. Ибо это время злое, читаем мы, это время, которое грядет для Северного Царства, это время, которое также придет, хотя и несколько позже, для Южного Царства. Это также и время суда над всем человечеством, над всей цивилизацией. Это про последний суд, это про великую скорбь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше пророк Михей продолжает. Мы читаем 4 стих. «В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам». То есть приходит глубокое смятение и будет плач горький, как написано здесь. Это выражение «горький плач» указывает на то, сколь страшными были эти события и сколь страшным будет последний суд. У людей не было надежды. Им казалось, что приближается конец. Да так оно, собственно, и было. Потому что Ассирия уже нападала на их землю. Помните, мы с вами об этом говорили. Ассирийцы ведь не сразу вторглись в Израиль. Сначала они начинали как бы откусывать, отхватывать куски земли при границах. Они вторгались на израильскую землю. И это было постепенно, и это было страшно. И вот потом ассирийцы пошли дальше, они захватили Израиль, и дальше они пошли к воротам Иерусалима. И кто-то скажет, но ведь жители Иерусалима тоже были грешниками. Почему же они не попали в плен сразу, так же, прямо тогда? Но знаете, я ведь далеко не всегда понимаю Божьи пути. Вот, например, почему в книге «Деяния апостолов», 12 глава, Ирод умертвил Иакова, а Симон Петр при этом был избавлен. Симон Петр остался в живых. Почему Бог это позволил? И мы читали в послании к евреям 11 глава, что некоторые были заколоты мечом, а другие избежали меча. Причем и те, и другие жили и поступали по вере. И про тех, кто приняли смерть от меча, и про тех, кто избежали меча, говорится как раз в связи с их верою. Так что Бог позволяет и такие события, совершает и такие дела, потому что у Него есть для этого причины, у Него есть цель, и Он уж точно своей цели достигает, даже если мы этого не понимаем. Штука в том, что эти люди уходили от Бога. И по мере того, как они уходили от Бога, их поражало полное разложение, как, например, это было в Северном царстве. А вот на юге тем временем началось пробуждение, это было возрождение времен Иезекии, и произошло это очень скоро после того, как Михей записал свою книгу. И тогда понятно, почему и зачем Бог дал им еще практически столетие благодати. А теперь давайте продолжим читать дальше и прочитаем 5 стих. «Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом». Давайте разбираться, о чем этот стих, о чем этот текст. Жребий для измерения. То есть этим что-то измеряли. И также жребий и измерение – это способ определения порядка действий. То есть кому по жребию вести в поклонение. Вот ни того, ни другого не будет. И не будет по очень простой причине. Потому что не будет самих этих собраний. Потому что не будет уже самого поклонения. Да, Бог через пророка говорит о том, что поклонения не будет. Потому и измерить его, и участвовать в нем будет некому. Это тяжелый стих. Опять-таки мы с вами говорили о том, что земля, потомство – все это считалось само собой разумеющимся, потому что это часть Божьего благословения, данного когда-то через Авраама. А тут мы узнаем, что ничего не будет. Все заканчивается. Это очень трагичные стихи, это очень трагичная ситуация. Ну и, кстати, исполнение вот этого пророчества о том, что больше не будет поклонения, стало очень тяжелым и для израильтян, и для иудеев. Израильтяне были уведены в Ассирию, и более того, другие народы были переселены в их землю, и поклонения действительно не осталось. Что же касается иудеев, то они были уведены в Вавилон, храм в Иерусалиме был разрушен, и вот скорбели они как раз больше всего именно из-за невозможности поклонения. И тут интересно, то, чем они пренебрегали, да ведь у них был храм, они могли славить Бога, они могли поклоняться Богу, но они этого не делали, они поклонялись своим идолам. И вот сейчас, когда они были рядом с идолами, то есть их переселили уже в Вавилон, это, собственно, и есть страна идолов, они поняли, что они потеряли. Они поняли, насколько важным было поклонение. И не случайно столь радостным событием стало восстановление храма уже после возвращения части переселенцев из плена. Мы тоже об этом еще будем читать в «Малых пророках». И все же это было не то. Это было не полное поклонение. Иисус, беседуя с женщиной-самарянкой, скажет ей о том, что поклоняющиеся Богу или подлинные, настоящие поклонники будут поклоняться в духе и истине. И вот это подлинное, настоящее поклонение. Оно уже измеряется, но измеряется оно присутствием Иисуса Христа. Измеряется оно нашими отношениями с Богом. И интересно также, что пророк Иезекииль, описывая храм тысячелетнего царства, говорит и об измерении тоже. То есть вот это вернется, это будет, но уже в принципиально новой ситуации, когда Господь Иисус Христос будет царствовать на этой земле. Так что перед нами жесткое пророчество, очень суровое пророчество. Но мы также видим, как Бог не только отберет поклонение, но в свое время это поклонение и восстановит. Читаем 6 стих. «Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие, о, называющиеся домом Иакова. Разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия Его? Неблаготворны ли слова Мои для того, кто поступает справедливо?» И вот это очень интересно. Именно в это время Бог прервал действие духа пророчества. Он говорит: «Не пророчествуйте, пророки». Вот это заканчивается, это время пророчества пока заканчивается, или, по крайней мере, прерывается. Почему? Потому что люди ведь все равно не слушали. И начался голод по Божьему Слову. Возникло желание искать Божьего Слова. И Божье Слово сложнее стало найти. И вот что надо отметить. Эти люди говорили, что Бог замышляет злое. Но то, что они называли грехом или злом, на самом деле было Божьим судом против них. Но и с другой стороны, Божье Слово примут те Божьи люди, которые послушны Ему. Ну а непослушные это Божье Слово отвергнут. И да, все это звучит очень сурово. Но по сути, ведь так оно и есть. Божьи люди это слово примут и принимают. Да, далеко это не такие красивые, далеко не такие утешающие слова, как, например, 22-й псалом или 14-я глава Евангелия от Иоанна. Но это ведь тоже Божье слово. И для Бога оно столь же важно. Вот он это здесь и описывает. И Божьи люди это примут, потому что так говорит сам Бог, и они на его слово отреагируют. И Бог через все это их будет утешать, Он будет их вести, Он будет благословлять их. Да, суровые стихи, о, называющие себя домом Иакова. То есть они этим очень гордились. Они с удовольствием себя так называли, однако таковым они уже не были. Разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия Его? Неблаготворны ли слова Мои для того, кто поступает справедливо? То есть многие говорили, как Бог может с нами так поступать? Бог неправ, Бог несправедлив. А пророк Божий на все это отвечает. Знаете, если вы послушны Богу, то вы примете и Божие действия. Если вы послушны Богу, то вы не будете ставить его действия под сомнение. Читаем 8 стих. «Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны». Бог говорит: «Хотя вы мой народ, вы стали моими врагами». И одно из свидетельств этого – заключалось в том, как они относятся к бедным. Вы помните, что Бог всегда защищает бедных. Ну а здесь говорится о злодеях, которые отнимают как верхнюю, так и нижнюю одежду. Они забирают все. Бедный человек после встречи с этими злодеями оказывается беззащитным. Да и им самим абсолютно дела нет до того, как этот человек будет жить дальше. Им надо, они просто у него и отнимают. И вот поэтому звучит такая фраза, что вы называете себя Иаковом, вы называете себя моим народом, но вы не мой народ, потому что мой народ так не поступает. Читаем теперь 9 стих. «Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое». То есть вот эти власть имущие Израиля, власть имущие Самарии, не только обирали бедных, но также выгоняли и женщин и детей. Женщины и дети оставались бездомными. И я так понимаю, что это одно из самых ранних проявлений проблемы бездомных. Проблема бездомных началась не потому, что люди не хотели жить дома. Она началась, потому что их просто выгоняли из их домов. Потому что властителями или держащими власть двигало желание насилия, двигало желание обогащения. Людей буквально выгоняли из дома, и дети в этих семьях лишались возможности увидеть Божью славу. В результате дети вырастали с ненавистью к Богу. Их тоже можно понять, потому что в их детстве они увидели такое. И они, эти вырастающие дети, еще не могли увидеть разницу между действием Бога и действием людей. Эти дети, эти молодые люди в результате восставали против Бога. Они становились мятежниками против Бога. Читаем 10 стих. «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением». Они пытались решить свои проблемы и обрести мир, не обретая при этом мир с Богом. Они пытались все решить без Бога, и в результате ничего не получалось. Оставалось только встать и уходить, потому что действительно мира не будет. Время мира, страна мира ушли в прошлое. Читаем 11 стих, и здесь перед нами острый сарказм. «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: „Я буду проповедовать тебе о вине и секере“, то он и был бы угодным проповедником для этого народа». Да, друзья, это сарказм. Бог говорит: «Вы хотите лишь таких проповедников, которые бы поощряли ваш грех, которые ласкали при этом ваш слух». Да, люди хотят утешения. Однако не может быть такого утешения, которое противоречило бы Божьему Слову. Если Божие Слово говорит о суде, то и надо нам говорить о суде. И неважно, популярно это или нет, слушают это или нет. Вообще неспасенный человек очень не любит, когда ему говорят, что грех – это плохо, мерзко, отвратительно, противно. Да, друзья, конечно, мы с вами не под законом, и у нас нет конкретных правил. Однако одно, но и все же одно очевидно. Если вы любите Бога, то вы будете соблюдать Его заповеди. Ну а пророки, или точнее лжепророки того времени, не осуждали грех. Ну потому что тогда кто бы их слушал? Они хотели, чтобы их слушали. И они говорили доброе, милое, красивое, однако совершенно безосновательное. Они никак не касались при этом грехов людей и отвергали таким образом Божье Слово. Ну а сейчас мы с вами подходим к одному из самых примечательных фрагментов. Помните, я говорил, что в каждой главе здесь будет поразительное заявление. И вот эти слова здесь как луч света в темноте. Потому что мы с вами проходили через очень темные места Священного Писания. Потому что мы ведь с вами проходили через очень темные места Священного Писания, когда речь шла о суде. Но сейчас пробивается свет через тучи. Светит, наконец, солнце. И мы это увидим уже в следующий раз, в нашей предстоящей беседе. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.